Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Виктория и Антон Макарские, замечательные артисты, певцы, музыканты и соавторы проекта «Святыня России», вот ведущие, собственно, этого проекта.
Нет, люди, которые не ведущие, участники.
Участники.
Спасибо.
Это, кстати, более...
Точно не ведущие.
Знаете, нам ведь очень много предлагают вести, но ведущие — это отдельная, совершенно другая профессия, в которой я абсолютно чувствую себя беспомощным. А здесь...
Вы в этом живете.
Да.
Вы участники проекта в том смысле, что вы в нем живете.
Нам дают направление.
Камеры, и везде стоят камеры, в машине стоят камеры, везде стоят камеры, в номерах стоят камеры. И просто снимают, как мы путешествуем.
Вы знаете, вы рассказывали сейчас, приводили примеры нескольких чудес, которые с вами произошли, вот таких самых настоящих в плане... Вот, понимание слова «чудо» как чего-то экстраординарного, случившегося.
Я
отчасти понимаю Борю, Бориса Корчевникова, который попросил вас не на этом делать акценты. Я, с одной стороны, есть вот эта история про рейтинги, что не нужно, не нужно давать повод обвинять вас в том, что вы искусственно их накручиваете. А с другой стороны, вы знаете, все-таки вот к чуду отношение, как мне кажется, в нашей христианской традиции, оно такое, ну, сдержанно осторожное, не экзальтированное.
Очень ответственное.
Потому что это, знаете, как, это произошло с вами. Это произошло для вас. Это не конвейер чудес.
Конечно.
То есть в то же самое место может приехать другой человек, который загорится, ах да, там показывают что-то такое, там, значит, такой Дэвид Копперфильд нашего времени. Я поеду туда, вот Христос — это Дэвид Копперфильд. А это не про это совсем.
Конечно.
Вот не, потому что чудо — это, как вот, знаете, мы с Костей из одной песочницы, мы оба выросли в журнале «Фома», и чудо изменения человеческого сердца...
Это
вот
самое большое чудо.
Это как раз те свидетельства, о которых мы тоже многое знаем, и вот, по-моему, это как раз больше.
Конечно. А как говорят, как узнаете? Как узнаете чудо не по плодам? Вот у нас абсолютно изменился оператор. Он не просто исцелился, у него просто зрение. Сейчас другой человек. Вот коснулось его сердце, и мы видим перед собой совершенно другого человека, не такого, как раньше. Понимаете?
Очень разные пути. Очень разные. Вот Вика тоже, она любит, вот она погружается, и с ней действительно случаются самые настоящие чудеса. Я тоже участник и...
Свидетель.
Свидетель, да, многих вещей экстра неординарных вообще, которые случались в нашей жизни. Да и появление наших детей, это тоже можно назвать чудом, да. Но... тоже ведь зависит от людей. Мы... изначально такие, мы не можем держать вот это, знаете, один человек, влюбляясь, он уходит и, да, и пишет стихи, которые складывает в стол, а другой мелом на асфальте пишет «Я тебя люблю», берет гитару, поет романсы,
кричит на весь мир. Мы сейчас, когда приезжали, я рассказывала, я беседовала, кажется, с продюсером от радио «Вера», и я рассказывала, говорю, вы знаете, все монастыри, которые мы посетили, их очень много было, да, то есть только 14 регионов, в каждом там по 2-3 монастыря. Все такие же разные, как люди. И дух в каждом монастыре совершенно разный. Ты приезжаешь и знакомишься. Вот люди разные, да, как рассказывали вот нам в Оптиной пустыне. Это, вы знаете, какие были разные все старцы. Ну вот все же, ну вот, да, ведь старцы были. Какие люди были? Все разные. Все разные. Кто-то с юмором невероятным, да, вот доносим правду Божию.
У кого-то была такая фраза, что это вот грех однообразен, а святость она разнообразна.
Да.
Кто-то очень строгий.
Кто-то, наоборот, строгий. Кому-то там люди даже боялись идти, потому что знали, что обязательно правду о себе услышать такую вот,
неприкрытую,
без прикрас. Да, а кому-то, наоборот, да, вот Господь-то посылал, допустим, вот к Амвросию Оптинскому, который... с юмором, с шуткой, прибауткой, но такой глубокой вере людей приводил, да? Все разные, все монастыри разные.
А вообще, если возвращаться к теме чуда, то Ну, чудо повсюду. Солнце взошло, чудо. То, что...
Ну, я согласна.
Вон, я не знаю, вот взять вот на руку посмотреть, слушайте, строение, вот то, что я могу вот так сжать руку и разжать, это же чудо! Человек, который не видит чудо ежедневно, ежечасно, ежесекундно, он слеп. Он просто слеп, поэтому какие-то вещи, которые там не укладываются у нас в голове, ну да, Христос воплотился, это тоже не укладывается в голове.
Да.
Поэтому это
а
все повсюду.
А еще как потрясло, когда ты приезжаешь куда-то, начинаешь беседовать с игуменом или с монахом, который, да, вот, ну, как игумен благословляет монаха, да, все провести нам, вот, рассказать о монастыре, всегда по-разному было. Потрясает, сколько мы встретили высокообразованнейших людей, начиная от батюшки, физика-ядерщика, ученого в Сарове, который просто вот всю жизнь работал физиком-ядерщиком, понимаете? И заканчивая человеком, который чуть ли не приехал доказать, что это все вообще ерунда, там, по поводу Александра Свирского, историк. И остался там навсегда, и постригся в монахи. И когда он говорит, меня, говорит, увидели мои однокурсники, говорит, это наш хулиган Сашка Шубин, что ли? И, говорит, всем курсом они приехали меня спасать, что, значит, охмурили меня там монахи. Приехали, говорю, и что? Говорит, ну что, вон, видите, домики там вот стоят.
Многие, да, здесь живут.
Так и остались, крестились, остались, когда увидели это чудо. Вот нетленные мощи Александра Свирского, которые стоят... Вообще без всяких приспособлений, ни в пещерах, безо всяких условий, ни в каком там тебе, ни в саркофаге, ни в каком тебе там музейном стекле, чтобы с особой температурой, вообще безо всего. Вот открыли гроб, и мощи перед тобой человека теплые, которым 500 лет. А когда мы все сняли и увеличили на камеру, уже в студии, и вдруг увидели на огромном экране, увеличив руку, что течет мира, мироточит, но, то есть не кто-то ходит там их смазывает, как могут подумать скептики, да, хотя это смешно об этом говорить, потому что время от времени, то есть как вообще были, как узнали, что эти мощи находятся, то есть это же известная история, задокументированная, когда начальник военно-медицинской академии, то есть сами как бы, да, люди вроде бы богоборцы, когда он зашел в морг, извините, да, анатомичка называют, он ощутил запах такого благоухания, он понимал, как медик, как человек, что не может в принципе быть в морге такого запаха, неоткуда ему взяться. А благоухание это неземное, которое три раза на протяжении всего интервью
нашего
поднималось,
да,
и накрывало нас. И в конце концов этот монах, который вел у нас вот эту, ну, как бы вот эту беседу с нами, он заплакал в конце концов. Он просто не выдержал, заплакал. Вы, ну, наверное, посмотрите, мы очень деликатно ребята потом это как-то так вырезали, но было видно, что он в какой-то момент начинает плакать, потому что каждый раз, когда начинался рассказ про мощи, поднималось благоухание и накрывало нас. И вот по этому благоуханию он увидел эти мощи, которые, видите, они были накрыты простынкой, а простынка вся, она была вся пропитана миром. Вся эта... простынь, которой было накрыто это тело. Он спрятал, как некоторые очень говорят, за шкафом, но нам рассказали вот недавно, что на самом деле на шкафу он их хранил, на шкафу. Он их спрятал, на шкаф поставил, и вот таким образом он их сохранил, и потом, как при первой же возможности, вернул их в монастырь. За этого человека до сих пор молятся постоянно в монастыре. Это большой ученый человек, академик. Так вот, понимаете, когда ты сталкиваешься вот с этим, вот каждый человек может просто приехать туда и помолиться. И как она говорит, ты знаешь, вот до мелочей, вот настолько близок он Господу, настолько он близок, что вот слышит настолько людей, вот печали, скорби людей, помогает мгновенно, только денег не просите. Только денег не просите, когда денег проще, говорит, не помогает. Говорит, он не поэтому, вот именно вот духовную боль, исправить вот эту проблему, показать пути выхода.
То, о чем мы сейчас говорим, это такое, две темы, они так друг к другу вплотную подходят. Тема чуда как такого естественно-научного нарушения порядка вещей, такое физическое чудо. А другое, это то, о чем вот тоже вот этот пример с домиками, с людьми, которые остались в монастыре. Это процесс, когда в момент знакомства или во время знакомства со святыней ты что-то понимаешь для себя об отношениях с Богом. Вот не нужно никаких чудес в этом смысле. Ты понимаешь, что просто вот есть Бог и есть я. Меня, помню, так поразило, когда я впервые попал на одну из пустынок в Сарове, или это в Дивеево уже, где батюшка Серафим тысячу дней стоял на камне.
Сарове,
и вот,
да.
понимаешь, вот человек стоял на этом камне 1000 дней. А что сделал ты, что называется, для Бога? Вот ты понимаешь, что вот где готовность святого что-то для Бога совершать, и где твоя? Вот вам приходилось об этом, о своей вере, о том, кто для меня Бог в моей жизни, задумываться вот вне этих чудес, нарушающих естественных вот вещей?
Конечно, конечно.
И что это были за... Что за вопросы к себе вы задавали?
Многие обители были основаны там, куда монахи просто уходили и искали этого богообщения. И потом, помимо их воли, их находили люди, и там строилась обитель, они, как преподобные Сергий, становились игуменами, не желая этого. И Пафнутий преподобный, и очень многие другие святые, тот же Нил Столобенский, да, и это вот когда начинаешь, ну, у меня, наверное, в большей степени, потому что я актер, да, и я начинаю примеривать на себя эти обстоятельства, эти желания.
Предлагаемые.
Предлагаемые обстоятельства,
как, например,
да?
В дупле дуба прожить зимой и летом 17 лет. Как?
И я понимаю,
без
что...
Без печки, без свечки.
Ну, это невозможно, это... Да нет, наверное, возможно. А может быть и нет, а может быть я сразу бы через час сломался бы. А может быть я попытался бы как-то, да? Вот эти вот сомнения и эти... Поступки, они переносятся в нашу жизнь, и понимаешь, что, ну вот сейчас у тебя есть выбор: раздражиться на 6-летнюю девочку, которая делает не так что-то, что тебе хочется, там, или наоборот, не хочется, или подойти ее, поцеловать, обнять и какие-то вещи объяснить, потому что мне кажется, что вот сейчас сказать «не делай этого», это правильно, она не понимает этого. Вот это вот, это общее, что объединяет все обители и всех абсолютно очень разных святых – любовь. Любовь не вот в нашем таком затертом смысле этого слова. Любовь, любовь, я люблю кофе, а я люблю поспать, а я люблю кино хорошее. А вот любовь – это не эмоция. Любовь – это действие, любовь. Это стремление, это когда отрезаешь от себя и даешь другому. Любовь — это абсолютно жертвенная. Не бывает такого, что вот мне хорошо, и поэтому я люблю. Нет. Мне будет плохо, но я не могу не сделать для того, кого люблю.
Потрясающие вещи,
вы говорите. А может, я вот на Костин вопрос отвечу? Вот Костя задал совершенно конкретный вопрос. А вот ты сам вот как себя чувствуешь, вот свое, да, вот период? Хочу сказать, что у меня сейчас стадия, да, я не знаю, что будет дальше, но сейчас я нахожусь на такой ступеньке, совершенно блондинистой, когда я прошу Бога только вот, Господи, так хорошо, только, пожалуйста, вот будь со мной, вот так, вот абсолютно такая еще детская стадия, когда ты говоришь, Господи, только пусть это будет так, вот пусть только с тобой. Когда я задумываюсь об испытаниях, которые пережила, например, София, да, когда она... убивали ее дочерей, она благодарила Бога за это, да, что ее дочери...
Это мать веры, надежды.
Да, мать веры, надежды, любви. Я думаю, а как это? Я пока нахожусь в такой стадии, когда я понимаю, говорю, Господи, мне сейчас так хорошо с тобой, ты мне только вот не дай испытаний, которые меня сломают. Я понимаю, что Господь никогда не даст тех испытаний, которые тебя сломают. Сломать может тебя гордыня твоя, да. Тщеславие твое может тебя сломать. Вот любой грех тебя может сломать, а Бог не может. И вот пока у меня такой, Господи, только не освободи, пожалуйста, будь со мной. Вот пока такая,
ну, это действительно блондинистая стадия, потому что он никогда не оставит.
Женская,
мы можем
стадия.
Отвернуться, мы можем пойти.
Да, по поводу
в
подвигов,
сторону.
Я еще хочу сказать такую вещь. Опять-таки, очень много, да, я сказала, мы встретили ученых людей, очень-очень-очень-очень умных. И вот когда мы с одним вот физиком-ядерщиком поговорили, он говорит, ну смотрите, вот сейчас официально, да, как бы там уже 24 измерения, вот ученые на основе исследований в квантовой физике говорят, что вот 24 официально уже. Это понятно, что это не все измерения, а всего лишь 24. А мы сколько способны воспринимать? Всего 3. Всего 3 измерения. Вообще, как, да, как вообще в этой стадии, когда человек настолько ограничен в своих этих 3 измерениях, как вообще мы можем думать, что мы можем как-то конкретно рассуждать о Боге и о подвиге святых? Вот что я хочу сказать. Вы знаете, я абсолютно уверена, меня есть такая уверенность, что Серафим Саровский, он находился не в этих трех измерениях, когда стоял на камне. Я думаю, что он находился в такой благодати, которой он не чувствовал, наверное, ни холода,
комаров.
Я так могу предположить, ни комаров. Он находился совсем в другом мире, оставаясь телом бренным здесь, а душой совсем не здесь, а душой с Богом. И я думаю, что именно вот это чудо показать нам людям, что даже тысячу дней с верой человек вот может телом быть здесь, а душой быть с Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Антон и Виктория Макарские сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
Мне очень так понравились те слова, которые, Антон, вы сказали о любви, потому что, мне кажется, есть параллель между многообразием проявления святости, о котором вы говорите, то, чему свидетелями вы стали, объехав столько монастырей, пока еще в 14 регионах, но много еще предстоит. Ведь действительно, если причина святости – это любовь, когда человеку очень хочется к Богу и очень хочется с Ним быть, а Господь с каждым из нас разговаривает на том языке, который нам понятен. Ну, условно говоря, я никогда в жизни не смогу прожить в дупле и двух суток, даже, ну, я не знаю, сутки с трудом себе представляю, да, да даже один час. А есть святой, который подвязался в дупле 17 лет. Вот, собственно, Тихон Калужский, да, вот я же родом из Калужской области. Да. Вот Тихон Калужский, это как раз он, его подвиг тоже связан с дуплом. Есть преподобный Серафим, который стоял на камне. Вот это тоже не про меня. Я вообще не уверена, что лично я к какому-то подвигу пригодна. Но каким-то образом я все равно ощущаю, в гораздо меньшей степени, чем там, сотню даже, там, в сотой степени, да, не приближаюсь вот, к тому, как это ощущали святые, но присутствие Господу Богу в моей жизни через любовь, через моего мужа, через моих родителей, через тех людей, которые меня окружают, через вот моих друзей каких-то. И у меня ощущение, что любовь – это для нас проводник вот, присутствия Господа Бога в нашей жизни. Поэтому так или иначе, каждый из нас, не обязательно вставать на камень или залезать в дупло, каждый из нас в той или иной степени может это почувствовать. Просто ну, даже вот внутри собственной семьи это может быть самое первое, где это можно почувствовать.
Конечно, конечно. А, подвиг, так... для нас подвиг вот, взять вот сейчас мне и промолчать на многословие моей жены или на то, что, мне кажется, она говорит не так, или когда Маша начинает дергаться, капризничать и говорить, что я вот сейчас хочу вот так вот сесть и включить вот этот мультик, а мне кажется, что сейчас это не надо делать так. Не кричать на нее, а попытаться любовью, с любовью, с каким-то размышлением, что она любит и воспринимает. Объясните ей, почему это не надо. Это очень сложно.
И вот это творчество.
Ой, вы помните, это творчество, это... совершенно гениальную проповедь батюшки Дмитрия Смирнова, когда он говорит, вот мне говорят, духовная жизнь, а то есть семья мешает моей духовной жизни. Он говорит, как же такое может быть? Что такое духовная жизнь? Вот ты зажег свечи, вот ты взял акафист, вот ты встал перед иконами, и в этот момент тебе говорят, Вась, за молоком сходи. Вот ты взял, закрыл акафистник, положил, значит, взял авоську, и вот в этот момент начинается твоя духовная жизнь.
Абсолютно правда.
Есть как, и второе высказывание, да, как говорят, хочешь навести в порядок в мире, иди и люби своих детей. Это же недавно я услышала где-то, тоже говорит, я хочу вот как-то, Бог, вот что я могу сделать для того, чтобы вот, ну, как вот воцерковление, какие первые шаги должны быть? Говорит, ну, иди, во-первых, помирись там со свекровью, с мамой. Вот с кем ты там живешь? Вот иди с ними помирись. Как ты с ним помирюсь? Она такая зараза, она тут это, она тут то. Как я могу с ними мириться? Я вот хочу воцерковиться, я хочу, значит, это, не-не. Иди помирись как, вот со своей мамой, а потом давай поговорим с тобой о воцерковлении.
Вот это и есть подвиг наш. Понимаете? Вот так вот все.
Я просто понимаю, что преодолевать какие-то собственные колючки нам тоже помогает вот это, творческое отношение к жизни в широком смысле этого слова. Когда вы говорите, что вы ищете ходы, как поговорить с ребенком, как услышать супруга, это же все включается все наше существо в этот момент. И это творчество. Это творчество, любовь. Для меня это
сотворчество.
Да. Примерно про одно и то же.
Мы же с Богом, в общем-то, сотворцы, есть воля Божья, и ты единственное существо на планете, можно сказать, которому Бог сказал, вот воля твоя, и Бог не вмешивается. Пока ты его не попросил, говорит, Бог не вмешивается. Он стоит всегда, он всегда ждет нашего обращения, но он не вмешивается, есть твоя воля. И вот как ты вот это будешь сотворить с Богом, чтобы вот, Господи, я, конечно, хочу вот этого, но да будет воля твоя, потому что я не знаю, что для меня лучше на самом деле. Я-то этого могу хотеть, а вот полезно ли мне это, да? И вот ты все время вот находишься вот в этом сотворчестве.
Еще очень важно понимать, конечно, соразмерять свои силы. Очень важно, потому что иногда вот так вот залетишь там в мыслях, да, а не соразмеришь и упадешь. И падения же бывают, вот, чем дальше ты куда-то пробрался, там, или тебе кажется пробрался, тем сильнее можно удариться. Вот я приводил уже пример такой, да, про нас с Викой, что мы как два хромых человека, один на одну ногу, другой на другую.
В нашем радиожурнале.
И мы вот друг без друга ходим по кругу, там, хромаем один шаг короче другого, получается, и по кругу ходим. И только вдвоем, поддерживая, естественно, толкая друг друга, ругаясь за то, что там, да ты неправильно идешь, да не с той ноги, да вот, но все равно можем куда-то продвигаться. Но продвигаясь реально куда-то, если ты оступаешься, ты падаешь больней. И сейчас, если мы там что-то у нас случается, а у нас случается, как у живых людей очень часто, мы, конечно, гораздо больнее ругаемся. Другое дело, мы нашли некий антивирус вот этого. Мы
расскажите.
Через секунду после вот этих вот... вот этого пламени, да, вот этого обжигающего, мы... вдох-выдох, и мы можем поцеловаться друг с другом в желании все это убрать, все вот эти вот все налеты, все эти падения.
Ой, я вчера такую гениальную фразу услышала. Если хочешь что-то сказать, промолчи, подумай, и потом опять промолчи. Ну, уже женщине иногда достаточно просто вовремя закрыть рот.
Да, тоже кто-то приводил пример батюшка один, что говорит... Ко мне пришла женщина и говорит, что батюшка, ну вот что мне делать? Ну невозможно, ну муж, ну вообще не, ну вот что бы я ни сказал, все противоречит. Он говорит, ну давай я тебе там дам святую водичку, вот, ты вот как только муж начнет что-то противоречить, да, ты глоточек набери, и вот пока во рту держи эту водичку, и отче наш про себя, да. И через какое-то время он говорит, работает водичка. И вот муж начинает говорить что-то, я раз...
чудотворная какая.
И молитву пока там одну, вторую, третью.
Она молчит просто.
Да, она просто молчит. Это очень важно.
В одной программе была гостья, которая тоже размышляла о семье и сказала, на мой взгляд, великолепную формулу вот такого описания семейного накала страстей. Она говорит... Иногда убить хочется, но развестись нет.
Да, я тоже так часто говорю, да, о разводе никогда не думал, об убийстве думал.
Возвращаясь к проекту «Святыня России», о котором мы сегодня говорим, ведь вам же все-таки не просто дались все эти поездки, все эти перелеты, путешествия и прочее, потому что, мы с Костей тоже работаем на проектах на телеканале «Спас» и понимаем, что совмещать... Все, что есть в нашей жизни, еще вот с таким глубоким погружением, но это довольно-таки, это квест, который...
Ну, если честно, мы не думали, что будет настолько,
да, настолько тяжело.
Время затратно, скажем так, потому что мы думали, два дня на регион, там, приехали, отсняли, все быстренько, а тут и нам самим хочется как можно больше, и по съемкам невозможно все в 2, 3, 4, даже в 5 дней невозможно охватить. Вот, и, конечно, ребята вообще, съемочная группа, вообще
они
без
вообще
сна
не спали.
Полгода.
Это полгода,
да, потому что
не
у нас
это
проще намного
сколько
по сравнению
будут восстанавливаться?
С их работой, да. Ну и плюс к тому, что у нас двое маленьких детей. Мы тоже совершенно не ожидали, что придется оставлять их каждый месяц.
Это слава богу, что у нас есть бабушка и моя сестра.
Столько времени, да.
Это слава богу, что нам было, то есть дети оставались в родном, как говорится, доме и с родными,
с родными людьми.
Но это все
потому
равно
что
было очень
уже если там, ну вот сейчас идут переговоры как раз по второму, назовем это сезону. Вот,
только
и
с детьми.
Только
там
с детьми,
было первое
конечно.
Условие, говорю, ребят, я вас очень прошу, вот либо мы едем с детьми, либо вот прошу вас, давайте искать новых ведущих там. Ну, потому что это невозможно. Больше без детей я не поеду никуда. Мы уже предлагали, давайте Антон будет ездить один. Да нет, нет, мы же мины вместе. Я говорю, тогда только с детьми. Понятно, что это очень усложняет процесс. Он делает его там гораздо дороже, да, да. Ну, элементарно нужно там больше еды, больше там каких-то условий для проживания, потому что так-то мы приехали, мы же не знали, где мы будем спать. Тут едем. А где
мы очень часто,
да,
кстати, оставались там, где предлагали,
да,
переночевать.
Ну, переночевали. Вот приехали, например, к Александру Свирскому. Ничего в радиусе 60 километров нет, потому что мы умудрились приехать в день Александра Свирского, когда приехали вообще все люди отсюда. И я помню, так смирилась совершенно, говорю, господи, ну как бы, ну если нас сюда привел Александр Свирский, значит, он как бы и даст нам где поспать. И тут вдруг оказывается, что какой-то там хостел вообще, знаете, нам вводят в комнату, которая, знаете, похожа больше на вагончик такой, вот знаете, как вагон поезда. И там 7 кроватей, вот так, знаете, как нары. И говорит, ребят, вот это единственное, что мы можем предложить для съемочной группы, вот эти вот, ну, вот эти нары с такими вот там матрасами допотопными, там, с подушками. Я говорю, хорошо, хорошо, во славу Боже, все. И вдруг она приходит такая удивленно, говорит, ребят, у меня только что люди вот развернулись и уехали, у них дела какие-то. Вот прям со мной вот там номер прекрасный с двумя кроваточками.
Комнатка освободилась.
Просто люди вот без объяснения причин взяли и развернулись. Там
хотите туда?
Хотите туда?
Можно и туда.
То есть это значит, что ну там хоть какие-то условия, хотя бы туалет там какой-то, хоть какой-то.
Куда преподобный Александр поселит, туда и пойдем.
Я вот так вот такие моменты, когда мы путешествовали, я так поняла, но это от нашего маловерия. На самом деле все получится, если на то будет воля Божья. И вот с таким вот с такой верой искренней. Я смотрю, думаю, Господи, как Господь-то ведет, как это удивительно и радостно, когда ты воочию за этим наблюдаешь и видишь вот эти доказательства, что Господь тебя никогда не оставит, даже если в радиусе 60 километров ничего, ни одной койки нет, и все дома забиты. Вот все приехали, а Господь как-то не оставляет. Вот люди взяли, развернулись и уехали. Вот тебе, пожалуйста, 2 кроватки.
Ну, мы будем ждать второго сезона, и я... Как зритель просто могу сказать, что еще интереснее будет посмотреть, как вы будете путешествовать с детьми.
Конечно.
Это прям как некий такой... Я прям хотел вас спросить, а вот куда вы детей повезете, а что вы детям расскажете? Я теперь понял, что это будет...
А потом это же очень актуально. Очень многие хотят путешествовать с семьей.
Именно с детьми. Конечно.
Конечно.
Поэтому мы вот...
как это детей дома, а детей приложить к
святыням? Как Вика однажды сказала, мы не ведущие, мы указатели. Вот мы подопытные, да.
Испытатели.
Испытатели, да.
Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами были Виктория и Антон Макарские, актеры, артисты, музыканты, певцы. И в качестве
участники
вот
проекта.
Сегодня в нашей беседе, да, участники проекта «Святыня России» на телеканале «Спас». И, повторюсь, мы ждем следующих выпусков и
мы тоже
новых,
очень сильно
новых
ждем.
Серий. Спасибо огромное. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо большое. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».